Привет, вы на канале Senior Software Vlogger, меня зовут Дмитрий и у меня в гостях Мария.
Привет.
Мы сегодня поговорим про игровую индустрию, косплей и что еще можно делать в играх, если не делать сами игры. Я это примерно себе примерно так и представляю, то есть у тебя написано, что ты занимаешься бэкэндом для игр.
Угу.
Что такое бэкэнд для игр?
Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что не настолько сильно различен от просто типичного бэкэнда. Это в основном про хранение данных пользователей. Вот самый банальный пример — это инвентарь. У тебя в игрока есть инвентарь, в нем лежит, там, не знаю, копье, сотня голды и еще какая-нибудь штука. И это все, конечно, у тебя хранится в базе данных в любой онлайновой игре. И, собственно, твоя задача как бэкэнд-инженера принять изменения инвентаря, выдать новые айтемы и, собственно, вот просто любые операции с этими штуками, это будет самый банальный пример.
Я правильно понимаю, что по большому счету, если ты делаешь какой-то, ну, пресловутый интернет-магазин и игра, то принципиально разницы на бэкэнде не будет?
Нет, она все-таки будет, потому что у тебя там будет сильно больше игровой логики, которая проникает именно в бизнес-логику. То есть, например, если у тебя есть какой-нибудь не инвентарь, а инвентарь на несколько человек, или там, например, у тебя есть гильдия, и у тебя есть вот это вот общее хранилище гильдии, общий инвентарь, тебе нужно считывать ту же самую бизнес-логику, что и на клиенте, то есть у тебя есть дизайн, у тебя есть кто может что брать, кто не может ничего брать и так далее, то есть у тебя какие-то игровые элементы все-таки туда проникают, это не просто обычные транзакции, скажем так.
Вы как-то шарите код между клиентом и сервером в этом плане? Потому что получается, я сейчас что я слышу, что получается, что классическая проблема клиента и сервера, когда у тебя один и тот же код, одна и та же, логика в двух местах.
Uh-huh.
И может так получиться, что она дрифтует, и наверняка получается, что бывают расхождения из этого баги.
Смотри, у тебя есть две части. У тебя есть бэкэнд как сервисы, которые как раз хранят, обрабатывают данные и так далее. Там скорее у тебя логика зеркалится с клиентом, то есть у тебя они отдельно и логика на клиенте отдельно. Разные языки, разные библиотеки и так далее. А есть у тебя взаимодействие в смысле игрового сервера, и вот тут у тебя уже логика, скорее всего, с клиентом может во многих местах дублироваться.
То есть вы просто пишете два раза один и тот же код? Ну, не вы, как ты, а команда разработчиков.
Ну, он всегда будет один и тот же, потому что у тебя есть какие-то аспекты, которые тебе важны на клиенте отобразить игроку, и какие-то, которые тебе совершенно не нужны на бэкэнде.
Но я сейчас хочу немножко вернуться в прошлое
и
поговорить про вообще твой путь. То есть мы поговорим сегодня и про бэкэнд для игр, и про игры в целом и вообще, но и очень важный такой момент, как ты и почему решила стать программистом. У тебя профильное образование, насколько я знаю.
Да, да. То есть я закончила МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики. Специализация у меня математическая физика, но как бы на самом деле я к ней никакого отношения не имею. Я с пятого курса работала как программист. Я бы не сказала, что это был какой-то прям очень осознанный выбор, потому что я просто... Ну, мне в школе хорошо давались математика, информатика и языки. У меня в семье нет ни одного гуманитария, поэтому, собственно, я пошла на математику и информатику. На самом деле, осознание того, что это можно применять к играм, у меня формировалось в течение того, как я как раз училась в универе.
Угу.
Я, в общем-то, не очень думала, кем я хочу стать, но как бы, окей, университет, сейчас мы идем в университет, потом подумаем. Подумала. Не было никогда каких-то вопросов о том, как игры, и мне всегда казалось, что это нужно рисовать, моделить, что-то еще и так далее. А когда я просто поняла, что на самом деле там есть куча программистов и просто вот куча специальностей, где можно себя применить, я была очень-очень рада.
Ты играешь сама в игры?
Угу.
И до того, как ты пошла в университет, стала программистом, ты активно играла в игры или так?
Угу. У меня в семье компьютер был лет с 6, и лет с 6 у меня были какие-то игры. Оно как бы так и до сих пор живет.
Какая твоя любимая игра из того времени была?
Из того прям времени? Там игра была, она, по-моему, называлась Lemmings или что-то такое. Там такие маленькие человечки, и можно было присваивать роли, чтобы они там кто-то строит лестницы, кто-то что-то еще таскает. И нужно было, жертвуя маленьким числом этих леммингов, вывести колонию из какой-то пещеры к свету.
Ну, по-моему, эта игра, это, как сказать, ну, в принципе, это головоломка, да?
Угу.
И это такая очень инженерная игра. То есть ты...
Да.
То есть ты как инженер, тебя привлек бы тоже, как сказать, маркер такой был еще на уровне игры.
Да, наверное.
Вот, хорошо. Окей. Ты говоришь, что ты начала работать уже в институте, да? Это было как-то связано с играми или...
Вот это, кстати, нет вообще, потому что я на самом деле просто работала на компанию, которая была как бы аффилирована с соседней кафедрой. Ну, то есть это было удобно. Ты приходишь в университет, позанимался, поработал, пошел домой. Компания занималась плагинами для обработки 3D-видео, потому что
Ого.
тогда это была прям типа горячая штучка. Вот. Но я самими алгоритмами не занималась, поскольку я была там прям, ну, типа совсем, вот считай, джуниор-джуниор, который только еще учится. Я занималась UI, потому что это были плагины под Adobe After Effects, и им нужен был кто-то, кто будет заниматься скучными делами.
А на чем пишут плагины для Adobe After Effects?
А, слушай, это плюсы тогда были.
Плюсы.
Да.
Изучала плюсы в университете и работала на плюсах тут же.
Да.
Смотри, ты говоришь, что в программировании игр много разных программистских специальностей есть. И какие они вообще возможны? То есть не обязательно делать саму боевку, не обязательно делать саму игру. Есть еще, я так понимаю, куча разных специальностей, именно программистских. Вот какие есть вообще опции?
Ну, давай начнем с того, что наиболее бросается в глаза, это графика. Соответственно, график и рендер-программисты, это ребята, которые, ну да, в основном заведуют шейдерами, тем, как что отрисовывается. Это те ребята, которых ты будешь 3 часа ночи, они тебе скажут объем памяти Xbox 360 и сколько туда можно текстур запихать. Ну, вот это реально сложно и клево. Вот, я когда училась, рассматривала это, но поняла, что для меня это, наверное, все-таки тяжеловато. Потому что, ну, еще помимо того, что тебе нужно знать много специфик платформы, это еще неплохо бы знать хорошо линейную алгебру для всех преобразований графических.
Ну, у тебя была прикладная математика и физика.
Да, у меня было время понять, насколько это сложно и насколько я хочу этим заниматься.
Ясно. Да, это имеет смысл.
Вот. А потом дальше мы перемещаемся к клиенту, ну, у тебя есть UI, у тебя, соответственно, тоже есть более-менее традиционные UI-программисты, потому что у тебя есть все формы, у тебя есть инвентарь, его layout, ну, то есть вот все эти взаимодействия, всплывающие окошки, тултипы и прочее, это тоже должен кто-то программировать, то есть, ну, как бы это отдельная специальность. Дальше есть программисты самого геймплея, вот как ты сказал, механика, боевка, отдельная специализация на AI, так называемом, когда тебе нужно искусственный интеллект противников делать. Вот, по-моему, тоже просто бесконечно интересная штука, потому что тебе нужно его запрограммировать не идеальный AI, который порвет игрока, а так, чтобы тебе было и интересно играть, и как бы одновременно, ну, при этом у тебя был шанс побить его.
Ну и я думаю, что он в некоторых случаях еще и подстраивается. То есть, если ты бесконечно проигрываешь ему, то он может там слабину дать где-то.
Я думаю, что в современных играх уже да. Раньше, ну, без шансов, как правило.
Я так понимаю, что вот такое вот, как сказать, разделение вообще ролей, оно возможно только в довольно больших проектах. Вот в маленьких проектах все равно человек будет там много шапок носить.
Да. Особенно если это мобильная разработка, ты там можешь как бы заниматься и клиентом, и частично бэкэндом. Ну, то есть, если у вас один небольшой движок типа Unity, там можно действительно заниматься всем. Особенно если маленькая компания, но вот как бы чем больше компания, чем дальше ты двигаешься, и у тебя там могут быть программисты, как сказать, онлайн-нетворк-программисты, которые как раз занимаются тем, что когда у тебя игра многопользовательская, у тебя, как правило, есть сервер, и логика обсчитывается на сервере, потому что клиентам доверять нельзя. Ну, кто им будет доверять-то? Вот. И есть люди, которые занимаются как раз репликацией данных, то есть так, чтобы у тебя все события, которые посчитаны на сервере, с различной частотой, не перегружая сеть, отправлялись на клиента, это все работало, и как бы игроки не чувствовали того, что у них сильно лагает или что-то такое.
Мы плавно приближаемся к бэкэнду для игр. И какие там могут быть так метрики качества или челленджи? То есть я так понимаю, что одним из челленджей может быть latency. И я так предполагаю, что могут быть даже у вас какие-то, ну вот число, за которое нельзя выходить. То есть нужно гарантированно ответить там в течение 100 миллисекунд, 50 миллисекунд.
150 миллисекунд — это хорошо, но не всегда достижимо. То есть, например, есть ситуация, когда у тебя человек из России хочет поиграть с какими-то друзьями, которые сейчас живут в Штатах, и если в таком случае выбираете какой-нибудь сервер, который удобен одному игроку, у него пинги до... как бы у другого пинги будут ужасные, и ты тут ничего не сделаешь. Но в среднем, конечно, да, хочется как бы всегда держать низкие пинги.
Но это больше как бы челлендж нетворкинга, мне кажется, сети,
Да.
а челлендж именно на обсчет, ну, то есть на просчет логики какой-то есть, вот какие-то рамки, что когда логика случается, конкретно уже достигает, вот твоя программа должна ответить в какой-то заданный промежуток.
Ну, у тебя есть такой параметр, как FPS сервера. То есть вот сколько кадров сервер обсчитывает за секунду. Вот. И в идеале, я так понимаю, сервера стараются держать что-то в районе 30 FPS.
30 FPS всего. Интересно. Потому что на клиенте там все борются за 60 и выше, чтобы как, ну, это когда, я так понимаю, глаз уже перестает вообще видеть эти какие-то дергания.
Да. Но тебе при этом не обязательно просчитывать логику для каждого кадра, который у тебя есть на клиенте. То есть клиент, да, тебе важно это показывать, но вот как бы тики логики, они могут быть чуть меньше.
Мне вот все-таки интересно глубже копнуть в эту штуку, потому что, ну, кажется, что, не знаю, то есть, окей, у тебя есть бэкэнд, он, в принципе, понятное дело, что там много бизнес-логики, я даже, наверное, не знаю, с какой другой задачей не игровой можно это сравнить. То есть, да, интернет-магазин, наверное, не прокатит. Вот. И мне интересно, какие там есть еще сложности, помимо того, что тебе нужно просто производительный бэкэнд написать.
Вот. Асинхронные взаимодействия. То есть, ты, грубо говоря, посылаешь две команды, и у тебя не гарантировано, что ответ клиенту придет в том же порядке. А клиент как бы обычно привык к тому, что если я что-то делаю, то я делаю это упорядоченно. Вот, то есть, соответственно, порядок обработки запросов и сообщений — это одна штука. Ну, и опять-таки, у тебя там много так называемых shared ресурсов, вещи, с которыми одновременно взаимодействуют разные игроки, и нужно, опять-таки, понимать, кто успел у тебя, например, вот из примера с банком гильдии, например, у тебя два игрока хотят за один и тот же предмет, и, соответственно, один успевает, второй не успевает. Ты должен ему корректно ответить, что, ну, сорян, уже кто-то забрал твой предмет.
Вы используете какие-нибудь такие, как это называется-то, типа оптимистик локинг, типа человек кликнул первый, и оптимистично ему этот инвентарь, предмет передается, а потом может произойти так, что нет, не передается. Сервер посчитал правильно, и извини, чувак, ты не успел.
А вот это сейчас зависит от того, как у тебя клиент написан. У тебя может быть клиент написан, который, у него есть слой толстого клиента, который подразумевает, что ты делаешь действие, и у тебя, ну, сразу же эта логика сначала просчитывается на клиенте, ну, или одновременно, и ждет подтверждения от сервера. Вот тогда такое может быть. Как правило, сейчас стараются такого отходить, у тебя просто взаимодействие синхронное, то есть ты кликаешь на предмет, и у тебя он не произносится, ну, короче, он появляется в инвентаре, только если пришло подтверждение. У тебя либо спиннер, либо какая-то активность, которая, ну, показывает, что окей, процесс идет, сейчас мы тебе ответим.
Это кто это решает, кто принимает решение, что оно должно работать именно так? То есть это кажется, что это чисто техническая штука, но мне кажется, что за этим стоит какое-то решение не техническое.
Да, очень может быть, что за этим стоит геймдизайнер, который просто хочет более красивые, более плавные экспириенсы для игроков.
То есть они могут сказать, что окей, если вдруг у нас придет подтверждение, и оно другое, но мы хотим, чтобы как только ты кликнул, предмет сразу же оказался у тебя.
Ну, чисто технически, да. И там дальше уже вопрос, как бы просчитать, сколько это на самом деле будет стоить, что будет стоить дешевле, и как убедить геймдизайнера, что вот эта вот конкретная опция сейчас неприемлема.
Ты на плюсах пишешь сейчас?
Я сейчас пишу на плюсах и C-Sharp.
Ага. А, то есть бэкэнд на C-Sharp тоже? Это у вас какой-то есть там, не знаю, разные виды бэкэнда? То есть какой-то, я могу предположить, что на плюсах какой-то более критичный к скорости, а на C-Sharp какой-то, не знаю, менее критичный к скорости.
Ну, смотри, ты, будучи бэкэнд-программистом, пишешь на самом деле и куски клиентского кода, потому что у тебя есть вот этот модуль, который разговаривает с бэкэндом. А, как правило, большинство движков написано на плюсах. Так что, как бы, нет.
То есть на плюсах, насколько я знаю, написан Unreal, а на шарпах как раз-таки написан Unity, да, и то есть получается, что когда тебе нужно написать клиентскую библиотеку, то ты ее тоже будешь писать. А вон оно что. То есть это не так, что вы просто предоставляете API, а вы, ребята, там на чем хотите, на том пишите свои клиенты.
Ну да, потому что, как правило, тебе же самому интересно следить за тем, как клиент общается с твоими сервисами. Потому что могут быть ситуации, когда у тебя UI построен таким образом, что как только ты открываешь экран, он начинает слать запросы на бэкэнд. И, естественно, никому не хочется это делать. Ты хочешь что-то кэшировать, ты не хочешь там бесконечного количества запросов и так далее. И, как правило, вот это вот тоже на стыке бэкэнда и клиентских программистов вы просто решаете, короче, кто отвечает за тротлинг, на чьей стороне кэш и вот это все. То есть не то, что вот API и делайте, что хотите. Так нельзя.
Почему?
Ну, мне кажется, у клиентских программистов другие задачи, у них не будет болеть голова о том, сколько запросов ты хочешь присылать к сервису.
То есть они просто могут абьюзить API, и в итоге все, что вы там сделали, будет зря.
Оно будет не зря, оно будет медленно и с большим трафиком. Ну, кому это нужно?
А получается, смотри, я не знаю, просто в некоторых компаниях там бывают разные всякие метрики, то есть, которые, допустим, вы следите. И вот мне интересно в этом плане, вот это вот медленно и много запросов, это будет метрика бэкэнда, получается, или есть они вообще у вас такие метрики?
Метрики есть, но слушай, я сейчас затруднюсь сказать, кому она принадлежит, если честно.
То есть, может, общая метрика?
Я думаю, что общее, ну, потому что бэкэнду отвечать за эту нагрузку, а как бы клиент, возможно, может предложить пути какого-то, не знаю, каких-то решений для этой задачи. Типа, окей, давайте мы этот экран загашируем, будем там только раз в минуту обновлять, потому что у нас тут все предельно статично. И такое.
Смотри, бывает, вот, по крайней мере, в веб-программировании бэкэнд это крутыши, а фронтенд принято говорить, что там все просто и на самом деле там нечего делать в играх. Ну, на это можно по этому поводу долго спорить. Вот, мне интересно, есть ли в игроделании какие-нибудь такие касты программистов, которые вот они считаются, что они крутые, а все остальные не пойми, чем занимаются.
Ну, лично я, как уже говорила, я нахожу безмерно крутыми рендер-программистов, потому что это, блин, сложно. В остальном у меня нет такого впечатления. Ну, то есть UI это тоже своя специфика, и корректно это все показывать, отображать и послать все эти ивенты, и как бы вот просто держать в голове граф ивентов одного экрана, это же нужно тоже как бы с ума не сойти.
То
Так что я
есть,
скажу, что нет.
получается, все равны в игре дела, все важны.
Ну, все важны, да, по поводу того, что все равны. Я не могу сказать, что ты можешь взять UI-программиста и сказать ему пиши бэкэнд и наоборот. Особенно если компания большая, специализация все-таки тоже очень большая.
Слушай, какие у тебя какие-нибудь есть самые любимые ловушки на C++? То есть C++ это один из таких многострелов, так или иначе. Вот.
Лямбды.
Лямбды.
Да, когда ты, короче, объявляешь лямбду и такой, да, окей, она когда-нибудь исполнится. Она исполняется, и ты туда передал какой-нибудь объект, еще время жизни уже давно прошло. И такой сидишь, блин. Ладно.
Смотри, такая штука, по идее, невозможна в расте, например, да? То есть у тебя компилятор просчитает, что твой объект куда-то там передался, и его уничтожать нельзя. Вот.
Я,
Я
кстати, не
просто...
знаю, я с Растом не знакома.
А, ты с Растом не знаком, просто окей. Ну, будет интервью про Раст, я не знаю, на самом деле, какое интервью выйдет вперед, но мы, по-моему, про это там тоже говорили. Ну да, это прикольный момент, что здесь в плюсах тебе нужно самой заботиться про это, про время жизни объектов.
Да.
Каково это играть в игру, которую ты помогла сделать?
Ну, это вообще офигенно. Серьезно. Я помню, я когда вышла на первую работу в Невал, игра была уже в открытом бета-тесте, соответственно, у тебя серверы 24 на 7, и вы там выкатываете фичи с релизами. Я не помню, раз в полтора месяца, раз в 2 месяца, но неважно. И вот я пришла, я сделала свою первую фичу, и вдруг ее выкатили, такой, заходишь в игру, тырк, 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 оно работает!
А что это было за игра?
Эта игра была Prime World, она MOBA, Massive Online Battle Arena, ну, самый большой пример это будет Dota. Вот, это был, ну, русский ответ, считай. Вот, игра, кстати, до сих пор жива, здравствует. Вот, я заходила в нее, не знаю, мне кажется, месяца три надо посмотреть, что там происходит. И, соответственно, первой моей фичой было тот самое пресловутое хранилище клана, про которое я уже сегодня много говорила. Вот. Просто была логика того, как ты туда отдаешь предметы и как забираешь. Соответственно, я вступила в клан, положила туда предметы, посмотрела, что все работает. Была просто безумно счастлива.
Ясно. Слушай, расскажи немножко про первую работу и вообще про... Меня еще интересует собеседование на роль бэкэнщика для игр. То есть, как оно примерно проходит?
Так, про первую работу ты имеешь в виду про Невал или про ту, которую в универе?
Ну, про первую в игровой индустрии. Я так понимаю, что как только ты поняла, что можно делать игры, и выпустилась из университета, это вот как-то
да,
твоя цель
вот
была.
Ровненько, да. На самом деле, меня там... Пожелал некоторое разочарование, потому что я просто посмотрела на количество компаний, и мне была интересна разработка AAA игр, ну потому что, блин, хочется же.
Ну потому что, да.
Вот. А в Москве их оказалось раз-два, я обчелся. Соответственно, я подавалась в Невал, в Цепталаб, в Гайджин, куда-то еще. Ну, короче, еще какие-то пару компаний. В итоге мне ответили из двух и взяли в одну. Я была просто предельно счастлива.
Ясно.
Собеседование тогда, ну, я... вот это забавный момент, потому что я не собеседовалась на бэкэнд тогда, там была открыта позиция UI-программиста, но к тому моменту, как собеседование завершилось, UI уже закрыли. Они такие, ну, у нас вообще вот есть бэкэнд, хочешь? Я такая, все что угодно, возьмите меня. Вот. Но представления мои о бэкэнде были достаточно маленькие, потому что... Вот как раз по курсу универа я такая думаю, вот, отлично, мне нравится клепать формочки, мне нравится, короче, все делать красиво, буду UI-программистом, славненько. И курс по, ну, точнее, последнюю часть курса по C-Sharp, по как раз веб-сервисам я благополучно пропинала. Вот. Ну, потому что я подумала, что мне такое никогда не понадобится, зачем?
Ну, это знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Вот, да. Сочи, ну ладно.
Ну, так... Как так говорится, то есть хочется ли жить в Сочи, это уже другой вопрос. Может быть, в Монако. Вот, и там и прикуп знать гораздо сподручнее.
Да, гораздо, вот именно.
Смотри, то есть, ко мне немножко в сторону вопрос. Ты вообще встречала в игровой индустрии людей, которые туда попали, ну, которые относятся к этому просто как к работе? То есть, типа, ну окей, я пришел, отработал там с 8 до 6, или, не знаю, до 5 и ушел домой.
Да, ну их немного, но они есть.
Как они выживают?
Да, в принципе, нормально. Ну, потому что это, как правило, какие-нибудь серьезные тех ребята, которые, ну, опять-таки, либо они занимаются частично бэкэндом, либо они вообще занимаются какими-нибудь операциями или тулзами. То есть, когда ты делаешь тулзы для чего-нибудь, ну, вот это, мне кажется, наименее специфичное к играм специальность. Потому что если тебе нужно сделать редактор, грубо говоря, диалогов для нарративщиков, ну, чтобы им было удобно делать разветвленные диалоги, как, знаешь, в Dragon Age, может быть, ну, я не знаю, играл ты во что-нибудь такое или нет.
Я играл в Fallout, там, в первые две части, очень их любил, то есть там тоже есть варианты.
Да,
когда
ну вот...
от твоих, скажем, вариантов твоего ответа зависит будущее вселенной.
Да. Вот. И вот написать редактор таких диалогов на самом деле не очень специфичная к играм задача. Поэтому программисты тулзов зачастую, ну и иногда бэкэнда, они зачастую не так много играют.
Слушай, а вот знаменитый вот этот вот crunch time, когда переработки, работки там, работа на выходных, по ночам, то есть я так понимаю, что это... Очень, ну, вообще довольно распространенная тема в игровой индустрии.
У меня, наверное, за сколько там, 5 с чем-то лет работы у меня было месяц кранч.
Месяц кранча? Ну, это, наверное, я не
это
знаю, тебе повезло.
Размазанные на все
считать.
Компании. Я думаю, да.
Но и опять-таки я возвращаюсь, наверное, к специфике твоей работы. То есть я представляю, что если ты делаешь мобильную игру, и вся игра у тебя, допустим, в мобильном телефоне, да, и она не готова, то вот там, наверное, кранч будет прямо такой жесткий. А когда ты делаешь редактор диалогов, ну, мне кажется, ты его должен закончить до того, как начнется кранч у ребят, которые будут допиливать там боевку.
Ну, да. Я думаю, что в этом плане тоже да. Но, с другой стороны, я как бы, хоть у меня есть специализация бэкэнда, но я при этом много работала на клиенте. Я делала какую-то клиентскую логику, я делала какие-то данные для редактора. Ну, то есть просто потому, что сейчас не было человека, чтобы это сделать. То есть, как бы, если ты бэкэнд, тебе все равно могут попросить помочь.
Слушай, давай поговорим немножко все-таки не про то, как делать игры, а про сами игры тоже. То есть, если ты много играешь, я так понимаю, какие у тебя, может быть, любимые жанры игр или платформы?
Ну, жанр любимый RPG. Вот. Потом, наверное, следующим, на втором месте будут стратегии RTS или пошаговая.
А какие представители игр?
Окей, RPG это, наверное, любимая моя, это Ведьмак. Dragon Age я уже упоминала, Mass Effect и Divinity Original Sin. Первая и вторая. Сейчас вот Baldur's Gate, что. Вот. Из RTS я что-то из последнего ни во что толком не играла, но мне кажется, жанр просто как немножко так ушел. Да. Вот. Ну, StarCraft, конечно же. Я кучу стратегий играла в детстве. Но я думаю, это сейчас уже нерелевантно. Так что давай остановимся на StarCraft.
Ну, все равно интересно, мне кажется. То есть я первый диск, который я купил, это был Total Annihilation.
Нет, в него я не играла, я в основном играла там что-то какие-то огнем и мечом, война и мир, такие тоже более странные стратегии.
Или даже, наверное, вру, это, наверное, был Command and Conquer, но это не так важно. Первый.
Ну да.
Да. Два диска целых.
Тогда-то это было, да.
Вот. Слушай, у тебя когда-нибудь было желание перейти из бэкэнда на, ну вот, ближе к клиенту? То есть и делать именно как бы вот саму игру.
И да, и нет, ну, потому что в бэкэнде у меня уже как бы есть экспертиза, я, в принципе, понимаю, как что работает, ну, и мне это достаточно интересно, но да. А какая тут проблема? Ты не сделаешь синглплеер, будущий бэкэнд-программист. То есть большинство игр, которые я люблю и в которые я играю, это синглплеер игры, а то, над чем я работаю, это, конечно, онлайн и мультиплеер из-за специфики. Вот. То есть вот чисто с опыта того, что я бы хотела работать над однопользовательской игрой, над какими-нибудь механиками, да. С точки зрения экспертизы, ну, не знаю.
То
Вот.
есть уже больно терять этот уровень экспертизы, который накопился.
Не больно, скорее вопрос, что это нужно как-то сделать так, чтобы это было выгоднее компании. А если у тебя есть уже программист со специализацией, как, ну, насколько вообще релевантно его переводить на другую?
У тебя есть какой-нибудь пэт-проект? Нет. А если бы начать сегодня, что бы тебе интересно было бы поделать?
Вы как раз какие-нибудь игровые механики. Я просто, как сказать, сделала эту ошибку когда-то. Я пыталась делать просто игру параллельно с еще двумя другими людьми. У меня не очень получалось это совмещать с основной работой. Да, то есть просто либо я слишком много думаю об одном, либо я слишком много думаю о другом.
Ну, а что это была за игра, примерно?
Платформер.
Платформер. Окей. Слушай, расскажи про какой-нибудь свой факап на работе. Можно старый, можно новый, если можно.
Да, я боюсь, что новое это, наверное, вряд ли можно. Из старого.
Можно, не называя имен.
Нет, ты знаешь, я на самом деле назову это не то чтобы большим факапом на работе, но я думаю, ты смотрел, у меня есть год, когда я проработала в AWS в Амазоне, и я считаю своим самым большим факапом то, что я не ушла на испытательном сроке.
То, что ты ушла из игровой индустрии.
Нет, не это, то, что я не ушла на испытательном сроке. И почему? Потому что, как бы, ну, там начинался проект, и мы уже как бы впряглись, и получается, что бюджеты и сроки и так далее и тому подобное, они посчитали с нахождением меня на
Твоим
проекте.
участием.
Да, а мне это было потом неинтересно, и вот как бы сейчас я понимаю, что это на самом деле было очень хреново для всех. Вот. То есть это было и дико стыдно мне в конце, и дико неудобно ребятам, потому что у них сейчас уходит человек и получается некем затыкать и прочее, прочее.
Ну, у тебя на LinkedIn написано, что ты работала над движком SQL. Да.
Ну,
Вот я на самом
не
деле.
совсем движок, компилятор все-таки.
Ну да, окей, я, может быть, неправильно помню. Почему ты решила попробовать все-таки, ну, уйти из игровой индустрии в Amazon, в частности, в какую-то в компанию? Ну, окей, у Amazon есть там сейчас игровое подразделение, возможно, оно было тогда, наверняка у них нет игрового подразделения в Берлине,
Да.
вот.
У них нет. Ну, короче, история там была такая, что я некоторое количество времени поработала в Ягере над одним проектом, потом мы переключились на другой проект, и там, с одной стороны, была достаточно интересная техническая задача с того, чтобы, ну, проект начинать делать с нуля. Вот, какое-то время я над этим работала, но потом в итоге я оказалась в ситуации, когда ты делаешь, ну, примерно вот ту же самую систему, что ты делал полгода назад, просто для другого проекта. Но тут лично мне он был неинтересен. То есть, ну, да, я капризная, мне еще интересно, над чем работать. Вот. И я просто начала искать, во-первых, что еще можно, и у меня была такая, как бы, идея. О, так, а у нас тут есть Ubisoft, пойду-ка я в Ubisoft. И я подала сюда заявление, и вот тогда на первом, после первого собеседования, ну, не собеседования, а после тестов, мне отказали. И я такая, а что теперь делать? Вот.
То есть компании кончились в Берлине.
Ну, почти. Не то чтобы они кончились, я как раз собеседовалась еще с другой мобильной студией и с AWS, просто потому что, как бы, как для меня это выглядело? Я сдала тестовое, и мне сказали, что они проходят. Тестовое было на плюсах. Я думаю, ну, значит, наверное, что-то не так с моим знанием плюсов. Надо найти какую-нибудь компанию, где можно это, в принципе, прокачать. Отлично, у нас есть AWS, у него есть имя, у него есть продукт на плюсах, у него есть офис в центре. Отлично, пошли
Подходит.
смотреть. И я говорю, одновременно с этим я собеседовалась с другой мобильной компанией, и у меня в этот момент был выбор. Идти в Amazon или идти к этим ребятам. Ну, в общем, там была очень-очень душевная компания, маленькая прям, и я чувствую, что мне с ним было бы комфортно работать, но мне не давало покоя, что, блин, ну мне же сделали офер из Amazon, я же не могу его просто так, ну,
Вы сделали предложение, от которого ты не могла отказаться.
Да, вот. И она, ну, выглядела и интересно. Я такая думаю, ну, отлично, я смогу даже какие-то знания из универа применить. Вот. Ну, как применить? На самом деле, с той же мыслью, что мне не нужно будет веб-сервисы, я полностью прогуляла курс по базам данных. Но к экзамену я все равно готовилась, поэтому у меня было представление о том, что это такое. Ну, и в конце концов, я с ним потом работала. Вот. Но прям вот глубоко в кишки я никогда не лезла. И мне было интересно, типа, давайте-ка посмотрим. Но в итоге оказалось, что не мое. И хоть я это поняла сразу, но, в общем, урок мне на будущее. Думай, читай контракты.
Ты как не упомянула уже, что ты, как сказать, капризная в плане выбора проектов.
Да.
Какую игру ты бы отказалась делать? То есть, что прямо ребята нет, то есть.
Ну, это какой-нибудь милитари шутер про наши дни. Ну, я вообще не могу в это играть сама лично, поэтому, ну, неинтересно. А так, ну, это в основном, в остальном это будут преференции. То есть я скорее выберу фэнтези, нежели sci-fi. Ну, над sci-fi, в принципе, тоже могу работать. Я как бы работала до этого над игрой, которая называется Dreadnought. Она про битву космических кораблей.
А с точки зрения каких-нибудь, как это называется, там, моральных аспектов?
Ну, я не знаю, приведи мне примеры аморальных игр тогда.
Ну вот ты хорошую, наверное, привела такой пример про милитари шутер, там какие-нибудь там события, которые там близко происходили, или, как говорится-то, возможные, знаешь, такая возможная
Да.
история.
Ну,
Окей.
наверное, с этим связано, но прям каких-то моральных сложно сказать. Не, ну какую-нибудь условную грандилку, которая у тебя прям. У тебя есть игры free-to-play, где ты можешь, в принципе, играть, и можно заносить деньги, там есть какая-то четкая схема монетизации. А вот если у тебя схема монетизации построена на pay-to-win, то есть когда, ну, вот прям игра выжимает деньги, вот это, пожалуй, тоже для меня больше, чем что-нибудь такое, что, ну, нет.
Да, оно это, то есть, с точки зрения бизнеса больше.
Да, с точки зрения бизнес-модели.
Хорошо. Да, мы про это говорили. У меня было интервью тоже с разработчиком игр, с Сергеем. Вот, и мы говорили немножко про эти аспекты монетизации. Тоже. Хорошо. Слушай, у тебя вообще когда-нибудь был такой момент, что ты, ну, в компании от начала до конца, то есть вот с нуля, с момента зарождения игры там и вот до ее релиза как-то прошла? Либо ты всегда приходишь в какой-то проект, который уже есть?
У меня, ну вот как бы был момент в Ягере, когда проект прямо начинался, и когда я уходила, он был в закрытых альфа-тестах, но там же сервера крутились. Как бы я не могу сказать, что это полный цикл, потому что там до релиза еще далеко, ну и они как бы до сих пор наращивают мясо на игру, но это, наверное, было самое близкое пока. Потому что, да, на первую игру я пришла на как бы вот открытое бета-тестирование, на вторую в закрытое бета-тестирование.
Мы поговорили немножко про твои преференции, то есть ты говоришь, что ты бы выбрала больше фэнтези, да? И одно из твоих хобби — это косплей.
Да.
Это как-то связано?
Ну, отчасти я в косплее выбираю более фэнтезийные образы, потому что они мне как-то ближе и больше нравятся.
Расскажи про косплей как хобби. Как ты вообще в это зашла? И насколько это связано с твоей любовью?
Профессии, наверное, не очень. То есть зашла я в это условно, случайно. Я смотрела на чужие косплеи, а потом на каком-то Игромире там был конкурс такой. Вот у нас там будет конкурс косплея Лары Крофт. Я как бы тогда была совсем еще не прошаренная, я просто купила какие-то шортики, какие-то сапожки, какие-то там пистолетики и счастливая, довольная вышла на сцену, а там ребята в нормальных костюмах. Я такая, ой, так ладно, надо почитать, как это правильно делать. И вот, в общем, ну, мне просто было интересно пересоздать тот же самый костюм, только вот нормально, чтобы это выглядело адекватно, и понеслась. Вот. То есть началось случайно, а потом чем мне это нравится? Это, в принципе, хобби, которое отчасти относится к твоей основной деятельности, но вот в отличие от pet project по программированию, я занимаюсь чем-то совершенно другим, и оно мне не мешает как бы держать контекст работы в голове. То есть это в основном ручной труд, то есть ты там можешь продумать. Это часть инженерная штука, опять-таки, мне нравится, ну, потому что тебе нужно делать выкройки, тебе нужно просчитывать пропорции, тебе нужно всякое такое делать, вот. И это одновременно что-то, где я опять-таки могу применять то, что мне нравится, это что-то, что клево выглядит, ну и просто не знаю.
Сколько примерно времени занимает создание одного костюма?
Это очень сильно зависит, ну я делаю где-то два костюма в год, то есть у меня в
Два
среднем
костюма
уходит,
в год.
да.
Примерно у тебя полгода выходит на создание одного костюма, либо ты как-то там перерывы делаешь между костюмами?
Ну да, я, во-первых, делаю перерывы, я не занимаюсь этим постоянно, ну и не каждый день, там один вечер и на выходных какое-то время.
Смотри, ну костюмы, в зависимости от того, что это за вселенная, они могут быть как бы одноразовые, да, то есть вот у тебя есть костюм, ты в нем, ну, условно выступила, и все. Или нет? Где все твои костюмы?
Ну, мне кажется, самые первые я уже продала.
А, продала.
Да.
То есть их можно продать.
Да, ну, есть рынок БУ косплеев или там деталей и так далее. Я просто, когда я уезжала из Москвы, у меня был выбор что-то тащить с собой, а что-то не тащить, потому что что-то хрупкое, что-то просто уже это самое. И большую часть я тогда продала, а остальные сейчас у меня лежат. Ну, я их тоже периодически вот типа относил пару лет, сделал несколько фотосетов, тоже продал или отдал кому-нибудь.
А какой самый сложный костюм у тебя был? Какой ты делал?
Хороший вопрос. Они все достаточно разные, поэтому там у каждого есть сложный элемент. Наверное, самый сложный костюм, я его просто делала 5 лет, это была жрица из Prime World, да? И я просто не могла, потому что там достаточно сложные для меня конструкции шитья. То есть я сделала что-нибудь такое, не получилось, отложила на полгода. Сделала что-нибудь, не получилось, отложила на полгода. Вот. И он был сложный именно из-за того, что я как бы хочу его закончить, но не получается. Вот.
То есть я так понимаю, что тебе приходится еще изучать там как кройку и шитье вообще, чтобы
Да.
попасть вот в этот фасон, который там. Ну это вообще такой реверс инжиниринг, просто даже не имея деталей, просто глядя на фотографии или на дизайн.
Да. И хорошо, если костюм совпадает с моим типичным стилем одежды, потому что ты взял старую рубашку, старую футболку, старые джинсы, окей, просто сделал выкройку из этого. А вот как раз-таки, когда там какой-нибудь такой, ну вот у нее там платье, юбка какая-то, вот тут болеро, что я в жизни не ношу, вот, и понимать, что мне вообще надо, какое мне даже платье на себя купить, чтобы это так же село, и вот это все вот было очень сложно.
А какой тогда самый любимый костюм?
Самый любимый — это, наверное, Керисон Крайт из «Ведьмака». Вот. У меня с ним и куча приятных событий, и делалось он у меня достаточно легко, и выглядит хорошо.
Почему Берлин?
Он и по случайности, и не совсем, потому что у меня как-то... Короче, когда я была совсем маленькая, я смотрела «Комиссара Рекса». Для меня тогда было непонятно, что Австрия — это не Германия. Вот. Я еще с детства такая: я еду в Германию, у меня будет немецкая овчарка. Вот. Потом, ну, тоже смотрела что-то про архитектуру, про какие-то вещи, плюс я вот просто в универе просто ездила в Германию посмотреть и решила, ну, короче, раз у нас в России игровых компаний раз-два и обчелся, надо посмотреть, что вообще где есть. Мне при этом Германия показалась достаточно хорошей, потому что, опять-таки, тут был Ubisoft, тут был Crytek, тут были вот еще компании в Берлине и так далее. Вот я сейчас работаю в Ubisoft, но я туда попала только с третьего раза. Потому что первый раз я подавалась на позицию, как раз когда я думала, куда переезжать, в Майнце. И у меня там был оффер. Но, короче, проблема была в том, что он там еле, по-моему, он даже не вылезал за...
За лимит.
Да, 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 там же нужно было лимит для блюкарты. Я такая: ну, окей. Вот, плюс Майнц достаточно маленький город, переезжала я не одна, и, в общем, как бы лучшим решением было поехать в Берлин, потому что больше работы, ниже цены.
Расскажи про Ubisoft, над чем ты сейчас работаешь? То есть ты с третьего раза попала в компанию своей мечты. При этом обожглась перед этим, год проработав не там, где ты бы хотела. Вот, и сейчас ты на своем месте?
Да, вот как бы я наконец чувствую, что я попала туда, куда я хотела. Я, в принципе, занимаюсь тем, чем мне хочется. Я работаю над игрой, которая называется Skull and Bones. Вот, к сожалению, я не могу вообще много про это говорить, но как бы да, я занимаюсь бэкэндом, я немножко занимаюсь наймом в команду, ну и вот как-то так. Мне кажется, сильно больше я не могу сказать сейчас.
А, ну, эта игра уже, в нее можно поиграть?
Mm-mm.
Еще нет?
Нет, еще нет.
А, окей. То есть она просто, это, как сказать, анонсирована?
Да, она анонсирована, но как бы еще без сроков, без всего.
Ага, хорошо, ясно. Слушай, у тебя еще написано про такую штуку, как матчмейкинг.
Да.
Вот, в твоем резюме. Mm-hmm. Расскажи про матчмейкинг. Что это вообще такое?
Матчмейкинг. В многопользовательской игре тебе нужно собрать пользователей на один и тот же сервер, чтобы они играли друг с другом. Соответственно, когда ты это делаешь, тебе нужно учитывать кучу различных критериев. Про первое мы уже поговорили, это пинги, то есть просто хотя бы по геолокации у тебя сервера, как правило, задеплоены в разных регионах. Ну, то есть вот Европа, Штаты, наверное, в Австралии тоже что-нибудь есть, я, честно говоря, не смотрела, но, скорее всего, то есть если у тебя есть большие базы игроков где-то, то там есть сервера. Это один критерий. Следующее, у тебя игроки могут быть в зависимости... Короче, если это free-to-play игра, у тебя есть прогрессия. Насколько игрок раскачан, насколько у него, вообще говоря, сильные там герои, юниты, корабли, подчеркните, нужные. Вот. И, как правило, ты не хочешь, чтобы у тебя... игроки с сильными аккаунтами играли с новичками, ну, потому что бедные новички, они, короче, расплачутся, уйдут и больше к тебе обратно не вернутся.
Да и сильным, наверное, неинтересно.
Ну, конечно, постоянно да, это мочить. Просто как бы в одни ворота игра будет. Соответственно, это будет еще один критерий и, ну, много других разных критериев. Есть так называемая метрика True Skill, которая просто определяет скилл игрока. И, соответственно, у тебя есть такая штука, как skill-based matchmaking, которая в зависимости от скилла и каких-то других параметров с различной степенью взвешенных начинает собирать игроков на сервера, чтобы у тебя получались максимально... Я не скажу, что честные, максимально интересные игры. То есть иногда там работает так, что у тебя там часть сильных, часть слабых и так далее, чтобы, короче, и всех были противники, и был челлендж. И самая большая проблема в том, что у тебя есть середина, которой обычно много, ну, то есть... просто средние игроки, которых много. У тебя есть отдельная песочница новичков, с которыми надо работать отдельно и осторожно. И у тебя есть ребята высокого уровня, которых, как правило, тоже не так много, их тоже нужно осторожно матчить. И в крайнем случае, если там в верхней лиге никого нет, ты просто расширяешь границы матчмейкинга и добрасываешь их куда-нибудь в средний ряд.
Это автоматически все происходит или как-то вручную?
Нет, конечно, нет, автоматически. Ну, то есть обычно есть алгоритмы, которые этим занимаются, которые, ну, грубо говоря, у тебя люди встают в очередь, так называемую, и вот в зависимости по весам, как долго ты стоял в очереди. А, я еще забыла упомянуть одну такую важную вещь. Ты можешь играть один, можешь играть с друзьями. Если ты играешь с друзьями, то у вас три человека в команде, они, конечно, рассматриваются сильнее, чем три отдельных человека без коммуникации. То есть это тоже нужно учитывать. И в зависимости от этих вот параметров происходит просто разброс этой очереди в так называемые бакеты, и потом это все идет на сервера.
Вы как-то эти все вещи, ну вот ты уже упомянула, что в Ягере тебя поставили на проект, где ты должна была делать все то же самое, но для другой игры, да? Меня интересует, насколько много, ну, каких-то готовых решений в игровой индустрии, насколько нужно с нуля писать постоянно все.
Чем больше и старше компания, тем больше готовых решений. Это иногда плюс, иногда минус, потому что, ну, как бы, чем старше компания, тем больше в этих решениях какого-то легаси. Но, с другой стороны, они у тебя же реально есть, и ты знаешь, что у тебя есть движок, который заточен под определенные игры, у тебя там есть какие-нибудь плюшки и удобные вещи для бэкэнда и так далее. Если компания либо маленькая, либо новая, ну, как бы, сейчас, мне кажется, люди стараются пользоваться тем, что доступно. Есть платформа PlayFab, на которой можно как раз тут хостить свои сервера. Есть много движков доступных, Unreal и Unity ты уже упоминал. Вот, то есть многое уже можно найти. Есть даже сервисы, которые предоставляют матчмейкинг базовый. По-моему, PlayFab он есть, если я ничего не путаю. То есть просто как-то, ну, по каким-то критериям. Но чем у тебя сложнее игра и чем более интересная логика, тем все-таки больше частей нужно писать.
Ну, это получается, что если ты пишешь трипл-А игру, то тебе придется писать разные куски, иначе, я так понимаю, эта игра не будет там вот, глубокой трипл-А игрой.
Ну да, иначе ты просто рискуешь штамповать клонов, 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 потому что типа, ой, у нас уже есть решение, давайте его просто другие текстуры натянем, ну, не прокатит.
Слушай, я на самом деле вот оперирую вот это AAA, то есть я как бы понимаю, что это типа очень крутая игра, но какая это классификация, как это понимает компания, что вот они хотят сделать AAA?
Я так понимаю, это от бюджета, который тратится на игру. То есть, вот, типа, сколько компания готова. Я тебе сейчас цифру не назову, честно говоря, потому что, ну, много.
Много денег.
Да. Это, ну, плюс это еще качество проработки ассетов, озвучки. То есть, например, у тебя в дабл-игре у тебя может быть оригинальная английская дорожка только. И я так понимаю, субтитры для остальных языков. Если ты выпускаешь AAA, будь добр, ее переведи на там основные языки. Ну и вот такие детали.
Над какими играми тебе вообще удалось поработать? То есть ты работала над Prime Worlds в Нивал,
Prime World.
World, ага. Ты работала на Дредноутах, ты сейчас работаешь на Skull and Bones в Ubisoft, и между этим еще был Ягер.
Да, но вот в Ягере как раз был Dreadnought, и вторая их игра, которая называется The Cycle.
И какие-то были еще игры или вот это вот все проекты?
Да, мне кажется, что все, сейчас подумаю.
Ну, по крайней мере, все, про которые можно говорить. Есть какие-нибудь книги, которые тебе помогли как программисту или как конкретно как программисту игр?
Как программисту я очень люблю Thinking in C++, двухтомник. То есть он не такой скучный, как типичные C++ книжки. Вот, но все равно объясняет плюс-минус, что нужно, и, на мой взгляд, в хорошей подаче. Чего-то Специфичного для игр и программирования я, честно говоря, не очень много читала, потому что, ну, как мы уже выяснили, бэкэнд, он плюс-минус типичен. Ну, в целом можно почитать про что-нибудь data-driven, потому что у тебя весь бэкэнд игровой — это ивенты, которые приходят от игроков, и что-то получается.
Смотри, если по большому счету бэкэнд, он отделен от основной игры, ну, окей, есть критерий, есть, как сказать, constraint, ограничение на скорость, но по большому счету его не обязательно на плюсах писать. Вот. То есть на чем еще пишут бэкэнд для игр в индустрии?
Ну вот из того, что я... Вот из моего личного опыта это был Python. И да, это были опять-таки плюсы. Это C-Sharp. Я знаю, что мелкие вещи могут писать на Go, но лично я этим не занималась. Вот. А, слушай, еще на Эликсире пишут иногда. Да. Вот в Германии есть в Берлине есть компания Vuga, у них в какой-то момент был бэкэнд с чем-то таким.
Ну, это, наверное, потому что они хотели очень много соединений обслуживать бесплатно.
Ну, вероятно. Я там не работала, но просто из того, что я помню по Берлину.
Слушай, насколько тогда оправдано использование плюсов в бэкэнде? То есть это просто какой-то как не... Не знаю, как, знаешь, какой-то фантомная боль. То есть, ну окей, плюсы самые быстрые. Там дед писал на плюсах, и я буду писать на плюсах игры.
Ну вот мы обсуждали матчмейкинг. Это у тебя достаточно требовательная штука, если она у тебя сильно логарифмическая, и он, ну, у тебя как-то реально сложно вычисляется, как ты хочешь людей организовывать в очереди, это лучше написать на плюсах. Просто обслуживание данных, ну, я бы не сказала, что у меня есть какие-то преференции здесь. Вот.
Ну, по большому счету, то есть получается, что если уж весь бэкэнд на плюсах, то весь бэкэнд на плюсах, да, в этом случае. То есть есть какие-то куски критичной производительности, их, ну, логично написать на чем-то таком пониже уровнем.
Ну, тебе же не обязательно монолит при этом держать. У тебя может быть написан матчмейкинг отдельный на плюсах, остальное на чем-то еще. Mm-hmm. Ну, то есть зоопарк, конечно, тоже не стоит разводить, но два языка, мне кажется, можно себе позволить. Ты знаешь еще, откуда, возможно, исходит C++ в видеоиграх? Потому что у тебя большинство клиентов на плюсах написано, и тебе проще и выгоднее нанимать людей, которые уже умеют в этот язык.
То есть, получается, ну, так как ты говорила до этого, что вы обычно пишете и сервер, и клиентскую библиотеку для этого сервера тоже вы пишете, то
да.
А клиентская библиотека должна быть на плюсах написана, то есть, потому что там, скорее всего, будет что-то нативное.
Да. Ну, и клиенты, в общем-то, все на плюсах, и все поддерживают, чтобы все на этом писали. Вот так.
У вас как-то весь бэкэнд на плюсах написан? Нет, не знаю, насколько про это можно говорить.
Ну, у нас на сайте вакансии написано, что неплохо было бы иметь знания по C++ и C-Sharp.
А, ну, окей. Ну, то есть это все равно такое. Это не Python, там, не знаю, не Ruby или PHP.
А, нет. PHP, вау.
Есть какой-нибудь вопрос, который я забыл задать? Который ты считаешь очень важно обсудить про игровую индустрию?
Ты спросил про кранч, любимый вопрос.
Ну, про кранч ты, кстати, очень так это мало рассказал. То есть у тебя был всего там месяц кранча.
Да.
Вот за всю карьеру 5 лет, по-моему, ты сказал, да?
Да, даже чуть больше, наверное, сейчас уже. Ну, во-первых, мне кажется, это специфика еще по стране, потому что в Германии достаточно тяжело заставить людей кранчить легально. Ну, просто не прокатит. Ну и плюс, мне кажется, люди сами как-то к такой культуре не привыкли. Про другие страны, другие компании реально не могу сказать. Это как бы я знаю, что это есть, но вот процент студий с кранчем и без кранча мне не очень известен. То есть вполне возможно такое, что мы слышим только про самые громкие случаи, а остальные сидят себе работают. Ну, потому что ты же не будешь постить новость о том, что «а мы сегодня не перерабатывали». Ну, вот. Поэтому такая специфика.
10 дней без переработок.
Да, знаю, как листочки такие, как на фабриках.
Ты читала этот Blood, Sweat and Pixels?
Да.
Книгу? Она как-то что-то хотя бы отражает приблизительно про индустрию?
Я думаю, да. Она, конечно, берет достаточно экстремальные случаи, особенно создание игры в одиночку в течение 5 лет, работая там, не знаю, швейцаром в кинотеатре. Это... Нужно быть очень влюблённым в свою игру человека. Вот. Но, конечно, да, про отмены, про странные решения, ну, да. Но, честно говоря, мне кажется, что в обычной разработке точно так же могут ввести какой-то проект, который непонятно вообще кому нужен на рынке, и потом просто бросить его, когда он уже за 2 недели до релиза.
Мне показалась эта книга немного однобокой, но
Да.
не так. Она как раз-таки не однобока, она показывает обе стороны, но у нее есть перекос такой в success story. А мне кажется, что в жизни оно немножко не так в игровой индустрии.
Да.
То есть там, мне кажется, гораздо больше провалов.
Угу. Я еще так... Вот сейчас есть история с игрой, которая называется Among Us. Вот. Она была плюс-минус никому неизвестна 2 года. Но хотя ребята ее как бы выпустили, они ее там полишили и так далее, казалось бы, уже давно было пора забиться, 2 года ничего не произошло, и вдруг по случайности они сейчас наплыв игроков. И это говорит только о том, что у тебя хорошие игры сейчас не могут увидеть свет только потому, что у них недостаточно маркетинга, трафика или видимости. То есть я думаю, что количество провалов достаточно большое.
Понятное дело, что в индустрии вообще, в принципе, и в стартапах, там стартапы там выживают, я не знаю, 1% стартапов. Понятное дело, что отмена продуктов это, ну, как бы окей. Но мне кажется, в чем игровая индустрия немножко более чувствительна к отменам, потому что люди гораздо более вовлечены в разработку. То есть, если я делаю какой-нибудь там условно интернет-магазин, и вот он не взлетел, ну, не взлетел и не взлетел, да?
Ну да, займусь новым.
Да, а если я особенно кранчил там полгода, чтобы то оружие, которое я делаю, стреляло, там тот лук именно так стрелял, а потом этот лук либо убирают из игры совсем, либо игру вообще полностью отменяют. Мне кажется, это гораздо более чувствительная штука для разработчиков.
Да, да.
Числе.
Это есть такое. Ну, то есть, у меня тоже были моменты, когда моим коллегам было прям очень-очень обидно, что вот их фичи вырезают. Мне тоже бывает это обидно, но я как бы просто уже заранее привыкла себя готовить к тому, что, ну, окей, да вот то, что я сейчас делаю 2 месяца, оно, может быть, в билде в итоге никогда и не будет. Ну, что делать? Попробовать-то надо, не попробуешь, не узнаешь. Ну, просто же еще с интернет-магазином у тебя, как правило, есть формула, по которой это делается. Когда ты делаешь игру, если ты ее делаешь по формуле, ты просто клона сделаешь. Поэтому у тебя на начальных стадиях очень много всего выбрасывается. То есть, как ты привел пример с луком, давайте лук будет стрелять вот так. Нет, лук будет стрелять вот так. Нет, так не работает. А так он вообще в цель не попадает. И вот, короче, куча итераций, куча всего, и может быть оказаться так, что на самом деле лук нам не нужен, у нас будет рейлган. Вот. В конце концов. И, ну, да, к этому нужно быть готовым. Еще, знаете, наверное, такая вещь, которую я хочу сказать про AAA. Люди, которые туда идут, мне кажется, не всегда осознают, что ты можешь сидеть 4 года и работать над игрой, которая вот, в которую никто не будет играть. То есть ты можешь сидеть, и результат твоего труда там много лет никто не увидит, пока оно не релизнится, и вот, не дай бог, его еще потом отменят через эти 4 года.
А еще может быть так, что его не отменили, оно релизнулось, а все равно никто не играет.
Да, я даже не знаю, что хуже, если честно.
Что это гораздо хуже. Ну, не знаю, это, наверное, зависит от человека.
Да.
Вот.
В этом плане мобилки, конечно, полегче, но потому что у тебя циклы разработки сильно меньше, и у тебя вот этот вот фидбэк-луп, так называемый, он сильно меньше тоже из-за этого. То есть ты выпустил, и ты смотришь, отлично, метрики есть, люди играют, это все там, итерации происходят там за год, за полгода. Вот. Ну, да, просто нужно быть к этому готовым.
Как к этому подготовиться?
Слушай, я не знаю, просто как-то себе это объяснить, что окей, следующие N лет я не могу говорить о том, чем я занимаюсь.
Да.
Вот.
И, возможно, никогда не скажу, если это отменят, да?
Ну
по
да.
Сути.
Угу. То есть...
Это прямо жестко.
Это жестко. Я смотрела документалку про одну видеоигровую студию, где у них там 3 проекта подряд отменилось, но они после этого все равно выжили и сделали другие крутые штуки, но я не знаю, как себя должна была чувствовать команда.
Они выжили тем же самым составом, который делал все эти 3 проекта, или состав поменялся и выжило только название от студии?
Не, ну там, я так понимаю, основатели кто-то остались, как минимум, а вот по поводу... Не скажу. Но на самом деле так часто бывает, что после большого какого-нибудь длинного проекта люди уходят либо в другую студию, либо еще что-то. Вот. Ну, не знаю, либо потому что устали, либо потому что как раз не очень понравился результат. Не знаю.
Куда бы ты могла уйти из программирования игр и из программирования вообще?
Ну, из программирования вообще, честно говоря, фиг знает, я больше особо ничего не умею.
Ты умеешь делать костюмы?
Понимаешь, делание костюмов на заказ тебя ставит в странную ситуацию. Либо тебе нужен агент, который разговаривает с людьми, либо ты разговариваешь с людьми. Не то чтобы я очень хочу это делать. Вот. Ну, потому что тебе нужно знавать мерки, тебе нужно там как бы кучу коммуникаций вести. Это можно, но что-то не то, чем я хочу заниматься. Если в этом плане, то мне было бы интересно делать пропы для кино. Ну, потому что, опять-таки, это, видимо, как правило, это какой-то условно большой цех, и это заказы. Но я не знаю, насколько это сейчас релевантно, учитывая текущую ситуацию в кино и как это будут снимать. Вот. Что еще? А если программированием, но не игры? Ну, так вообще мне, наверное, интересно. Я люблю всякую музыку, и мне интересно было бы либо поработать для чем-нибудь для Spotify, или вот в Германии есть компании типа Native Instruments, они заработают, они делают софт для, блин, как это правильно назвать, диджейский пульт, ну,
Для
короче,
студии это
для
называется.
студии, да, для студии звукозаписи инструментов, возможно, чем-нибудь таким позаниматься.
Ты затронула тему кино. Есть, ну, на самом деле, игровая индустрия очень активно сейчас идет в кино, в том плане, что идут инструменты. То есть, я, то есть, не знаю, насколько ты этим интересовалась. Я видел, что сейчас уже делают такой полностью там цифровой задник, на котором тут же там на том же Unreal Engine там могут нарисовать те, именно те горы, которые там хочет видеть
Да,
режиссер.
да.
То есть получается, что вот это... Но это опять-таки не бэкэнд будет, это будет уже
Да,
про
это
визуальную
будет уже
часть.
визуальная часть. И
Надо будет линейную алгебру вспоминать.
да там не только линейную алгебру вспоминать, тебе, чтобы красивую гору поставить, нужно какое-то чувство стиля в конце концов. Ну, то есть, не знаю, насколько это мое, но мне интересно попробовать было бы там в каком-нибудь левел дизайне просто пообставлять что-нибудь.
Хорошо. Ну, это я просто видел эту. Это, думаешь, я не знаю, скоро мы, наверное, вообще непонятно будет, где что снимали.
Ну, в
И же.
зеленой комнате.
Да,
Все в зеленой комнате.
и так в том-то и дело, что там уже даже не зеленая комната, то есть там цифровой экран.
А, то есть
Да.
его прям
Его прям
выводят и.
видно. То есть там штука в том, что проблема зеленой комнаты, что у тебя должны быть прямо реально крутые актеры, которые увидят в этой зеленой комнате лес, например. А там не надо представлять, вот он вокруг тебя. Если это дерево мешает, его можно там заменить тут же. Вот.
Класс.
Да. То есть я думаю, что это прямо, ну, такое, как одно из, наверное, будущих сеттингов для создания кино в том числе. Вот.
Ну да, я могу представить. Unreal же он используется не только в играх, он еще вот Unreal Unity используют в автомотив индустрии для того, чтобы если тебе нужно нарисовать какое-то окружение для машин, ну короче, вот визуализация вот этого всего.
То
Так
есть
что.
я просто к тому, что ты делаешь бэкэнд, вот, но вот этот вот движение вот этой визуальной части игр в другие какие-то индустрии, оно не совсем про бэкэнд. Вот. То есть, но тем не менее, понятное дело, что если ты делаешь бэкэнд для игр, то ты можешь делать бэкэнд для всего чего угодно, там для любой
Да.
бизнес-логики.
И это в принципе удобно. Ну, то есть, как бы, если вдруг закончились вакансии в определенном городе в геймдеве, можно на время пойти куда-нибудь еще.
Если говорить про другие города, которые вы рассматривали, это, не знаю, Лондон там какой-нибудь.
Ну, я лично рассматривала еще Стокгольм. Холодно, потому что.
Ты
Вот.
любишь холодную погоду?
Да. Я люблю снег, зиму, чтобы так прям. Короче, лето это ужасно. Вот. Ну и смотрела в сторону Канады. Ну, Лондон, я так понимаю, что там дорого и глупо. То есть ты за большую цену снимаешь маленькую комнату, если ты хочешь жить близко в центре или от работы. Или ты живешь черти где, и, в общем-то, у тебя примерно такое же расстояние и время до работы, как в Москве. Не знаю. То есть, как бы, я понимаю, что Лондон хорош тем, кто хочет финтех, потому что там куча этого всего, стартапы и прочее, но не знаю, не мое, наверное.
Есть ли какая-нибудь такая столица игроделания, где прямо много таких студий сидит?
Ну, мне кажется, достаточно много сидят в Монреале или в Торонто. Ну, то есть в Канаде есть несколько городов, где прям куча-куча студий. Там у них есть Square Enix, там у них есть BioWare, там есть Ubisoft, там есть... вот, нет, Rockstar, наверное, там нету. Но, короче, там много компаний прям вот в Канаде.
Интересно, такая мекка.
Ну, я думаю, что потому что это проще с точки зрения налогов, чем в Штатах. Или что-нибудь такое.
И, может быть, привести людей туда проще, чем в Штаты.
А, да, я думаю, что скорее даже так.
Ну, некоторые компании, они делают даже как это, Канада, это как это, не скамейка запасных, а там люди пересиживают, пока следующий раунд H1 визы
А, ну или так, да. Ну, я думаю, что нет, потому что там все-таки большие студии. То есть, ну, нормально, стабильно. В Штатах, наверное, тоже много всего есть, но вот поскольку я Штаты не рассматривала вот вообще совсем, я не знаю, что там территориально. Ну, во-первых, у меня нету водительского удостоверения. Мне будет просто тупо тяжело там передвигаться. Ну, это поправимо, конечно,
Если ты живешь где-то в Сан-Франциско, то, ну, наверное, проще.
Ну,
Ну да, в целом.
да, но и Сан-Франциско, если ты живешь в самом городе, там, чтобы куда-то добраться на поезде. Короче, я сделала ошибку, когда я была в Сан-Франциско, в
Зашла в
офисе
бар.
Амазона. Нет, я не заходила в бар. Я думаю, ну, короче, там, да, офис компании в Сан-Франциско, но я же, конечно, хочу жить в городе. Сняла жилье в Сан-Франциско и потом 2 часа ехала до офиса. Конечно, в одну сторону. Здорово. Вот. Ну, это вот общественный транспорт, так. И мне кажется, мне страховка, ну, просто потому что она там странная. Если у тебя ее нет от работодателя или еще чего-нибудь, ты просто упал на кучу денег.
Ну да. Ну обычно оно там есть от работодателя. Это именно и как бы идет основная привязка к работодателю в том числе. То, что они оплачивают твою страховку.
Ну да, в общем, мне это кажется странным, ну и не знаю. Там, конечно, мне в принципе понравилось гулять по Сан-Франциско, но не знаю, Европа мне нравится больше. Тут и народ, на мой взгляд, поспокойней.
Больше фантазийная.
Не, ну не всегда и не везде. Вон, зайди на какой-нибудь Потсдамерплац, там все весьма футуристично.
Ну да, или на Александрплац.
Да. Ну, скорее по стилю и темпу жизни. То есть, как бы, я не могу жить в деревне, потому что я родилась и выросла в Москве. Для меня это будет просто как, типа, время остановилось и все. Вот. Но Берлин как раз вот где-то на границе того, что еще достаточно движово и уже не так интенсивно, как Москва.
Ты планируешь свою карьеру как программиста? То есть
Пока не очень.
куда ты двигаешься?
Не, ну в смысле, я пока вот в данный момент я двигаюсь до синьора. Вот, а там посмотрим.
То есть сейчас у тебя считается middle. Что они там делают?
Бутылки выносят.
Кто-то выносит бутылки, реально. А, я знаю, что они делают. Они, наверное, такая тележка. На тележке стоит ящик с бутылками, и он по ступенькам так тык.
И все еще.
Ну, потому что это тяжелое дело. Бутылок много.
Да.
У тебя довольно интересная история. То есть, в принципе, как ты говорила, некоторые вещи ты там исключала, потому что думала, что они тебе не понадобятся, но в итоге они там потом тебя настигли.
В самом начале это все-таки было более случайно. Ну, то есть, как бы, да, окей, я пошла на ВМК, условно говоря, по, ну, не велению родителей, но как бы так, с благословения, скажем так, вот. И после этого как раз, когда я уже первую работу я нашла совершенно случайно, то есть я ее не искала, она меня сама нашла, мне просто написала однокурсник, мне говорит, слушай, нам нужен человек, который будет делать это, ты не хочешь поработать? Середина лета, август, я такая, ну да, давай поработаю. Вот, так я нашла свою первую работу. Ну, дальше потом уже как раз после того, как мы какое-то время там отработали, народ стал как раз выпускаться, потому что это все были мои однокурсники, они начинали задумываться, а что им как раз делать после выпуска, и я тоже села и решила подумать, а что я хочу делать. Вот. Ну и вот, собственно, вот в тот момент я, конечно же, думала, куда я хочу, и это было прям такое более осмысленное решение. По поводу Невала я считаю, что мне, в принципе, просто повезло. Ну, то есть, что у них были открытые позиции, и что, в принципе, как бы им нужен был джуниор. Вот. Потому что, по сути, в бэкэнде я разбиралась, ну, никак, серьезно. Я и питон-то не знала, на который пришла программировать. Вот. А дальше уже, на самом деле, было все плюс-минус запланировано. То есть, я как раз, когда там еще работала в Невале, уже примерно представляла, что потом я хочу уехать в Германию. Ну, у меня, правда, в тот момент у меня был целью как раз Ubisoft либо Crytek, но, короче, да, они оба были не в Берлине. Франкфурт, в общем-то, тоже был такой город, где было чуть тяжелее найти интересную работу. И у меня, на самом деле, был оффер от Crytek. Мне было очень-очень-очень-очень прям обидно. То есть, мне уже был даже прислан контракт, мне нужно было отослать его обратно, но потом мы решили ехать в Берлин. Вот. Ну, тупо потому, что в Берлине была лучшая ситуация. И мне было настолько обидно. У меня этот контракт лежал почти 5 лет вот с этого всего переезда. И я его этим летом выбросила, вот этого не могла. А этим летом поняла, что все, отлично, могу выбросить. Мне теперь не жалко. То есть я дальше просто действительно работала на то, чтобы смотреть, где я хочу работать и как я хочу работать. Ну, не всегда прям уж очень осознанно, но я перед переездом в Германию учила немецкий 1,5 года, например, чтобы было легче переезжать. И какие-то такие мелкие вещи. Ну, опять-таки, тоже смотрела, как бы, каким компаниям кто нужен. И какие технологии мне имеет смысл брать, искать, чтобы, короче, дальше двигаться.
Как ты сейчас планируешь свое развитие вот от медла до сеньора? То есть это, ну, довольно частый такой вопрос. То есть примерно понятно, как идти от джуниора до медла. То есть, по большому счету, там, окей, я теперь... Там, где мне надо было много наставничества, я могу делать там сама, да, то есть я мидл, то есть мне дали техническую задачу понятную, и я могу ее решить, вот, а ступенька с мидла для сеньора, она более такая размытая.
Ну, я уже упоминала отчасти хайринг, опять-таки помощь джуниорам с постановкой им задачи и опять-таки помощью с этими задачами, код-ревью и так далее. Я на самом деле не знаю, насколько опять-таки я много могу говорить о том, как выглядит этот путь у нас, но, ну, в общем, короче, есть достаточно четкие критерии и есть какой-то план, который ты утверждаешь с менеджером, вот, и двигаешься по нему постепенно.
Ясно. То есть, ну да, это тоже один из таких моментов, что есть компании, где типа плоская иерархия, там это, наверное, гораздо сложнее. То есть, ну а есть компании, у которых есть четкая матрица, где что должен ты сделать, и там, наверное, просто такие чекбоксы. Там менторинг, хайринг.
Ну, там не настолько прям четко, чтобы по чекбоксам, но да, это гораздо легче, чем если у тебя плоская структура, это непонятно, кто решает и как.
Слушай, если обратиться к себе, когда вот ты, вот, наверное, перед августом, когда тебе твой одногруппник сказал, что есть какая-то работа, или, может быть, даже еще чуть раньше, чтобы ты могла сказать себе, чтобы поддержать эти начинания, сказать, что это все не зря, ты идешь на техническую специальность, и оно окупится.
Ну вот ты сказала эти слова, потому что... На самом деле я иногда себя нахожу в ситуации, когда я, знаешь, сижу у себя там дома или на балконе и смотрю на все это и думаю. Вот я сейчас, короче, сижу в Берлине, работаю на работе, вот сейчас, короче, вышла кофе попить, а вот сейчас пойду обратно работать и заниматься тем, чем мне нравится. Я вообще могла бы об этом подумать в универе. Так что, наверное, ну, блин, я могла бы себя попросить ходить на большее количество пар. С другой стороны, тогда бы у меня не было столько клевых тупых историй. Так что, ну, как-то взвешено. То есть оно сработало даже с тем бэкграундом, который у меня есть. Поэтому незачем лишать себя какого-то фана. Вот так.
То есть нужно баланс.
Да.
Ну, я сейчас очень сожалею, что я не спросил себя про клевые тупые истории. Слушай, это, наверное, хорошее место, чтобы закончить это интервью. Спасибо тебе большое, что ты согласилась прийти и рассказать про свой путь и про работу в игровой индустрии.
Спасибо, что позвал, потому что я знаю, что нужно было проделать определенную работу для этого.
Да, ну ничего. Это накладные расходы. Это нормально. Спасибо вам, что смотрите. До встречи на канале. Пока-пока.
Пока.
Знаешь, я что хотел спросить тебя, пока они бзякают бутылками. Ну, это иногда очень как бы такой... Люди стесняются этого, то есть...